говорим по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
Я нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безвинную осень не нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменьки брани летят в меня, как град рыгающих грозы. Я бы как крепче жму тогда руками моих волос качнувшихся пути. Так хорошо тогда мне вспоминать хороший пруд и хлипы звона льи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как ночь, как дождик, что весной срыгняет зеленя. Они бы силами пришли вас околоть, на каждый крик ваш брошенный меня.
14 часов 7 минут в Москве. Начали мы этот час с Сергея Есенина. «Исповедь хулигана» прозвучала в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Поставили вам запись. Это программа «Русский дух». У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Сегодня мы будем говорить с директором музея Сергея Есенина, заслуженным работником культуры, со Светланой Николаевной Шестраковой.
Шестраковой,
простите, пожалуйста. Mm-hmm. Светлана Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мариночка.
И тема нашей программы «Культ Есенина в русском сознании». Вот такую мы тему выбрали не случайно, поскольку буквально накануне у Сергея Есенина был день рождения. И, наверное, праздновали широко.
Да.
И как это, в общем-то, всегда происходит, есенинские чтения какие-то бесконечные проходят на все даты юбилея и так далее. Помним Есенина об этом, поэтому будем говорить сегодня. В чем причины, будем, наверное, разбираться в причинах вот этого культа Есенина в русском сознании. Почему мы помним, говорим, думаем о Есенине, ну, кто-то каждый день, кто-то чуть пореже, но так или иначе, это человек, который вошел в наше сознание, в наш быт, в русскую культуру, и поэтому предлагаю вам присоединяться к нам. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 925 888 88 948. Наш сайт говоритмосква.ру, сообщение можете писать в прямой эфир. Ну и твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Телефонные звонки будем принимать, как обычно, во второй половине часа. Попробуем, если вдруг раньше вы начнете активизироваться, то тогда и раньше. 495-7373-948. Сегодня говорим о Есенине, портрет Есенина в каждом доме. Все вот эти одинаковые, штампованные, черно-белые фотографии, где Есенин с белым вихром, с его вот такой печально задумчивый взгляд, знаком, мне кажется, каждому русскому человеку. У бабушек обязательно висел, и ну, у кого-то сейчас висит портрет Есенина. Кабинеты литературы в школе обязательно. Со школьной скамьи мы учим стихи Есенина, и даже, может быть, еще там, первый-второй класс – первые стихи, которые мы учим, в том числе и Сергея Есенина, и уже потом, после, ты понимаешь, а, это ж точно, это ж Есенин писал. Откуда я знаю это стихотворение? Я его в 6 лет выучила наизусть. Как вы можете объяснить вот эту странную такую всенародную любовь, всенародное признание?
Мариночка, я директор Московского государственного музея Сергея Александровича Есенина, живущий Есениным давным-давно, буквально, как говорится, с пеленок, защитившийся по Есенину, объяснить это сложно. Но подступы к этому объяснению у меня уже, наверное, есть. Потому что действительно сейчас есенинские дни, день рождения. И к Есенину приглашать не надо. Мы открыли Большой Строчиновский переулок, небольшую экспозиционную площадь в канун столетия со дня рождения поэта. Это было давно, еще в 95-м году, в октябре месяце. И с этих пор в этот домик в Замоскворечье не надо приглашать людей на день рождения любимого поэта, если хотите, человека. Приходят как к себе домой, за тем, чтобы выразить свои чувства, благодарности, за тем, чтобы подарить свое душевное отношение любви, преданности и нескончаемой любви, которая не имеет границ. И поэтому, конечно, эта загадка есть, она существует, она как бы органично выражает чувства и мысли каждого, кто приходит к Есенину. Легко, свободно воспринимается он, без каких-либо каких-то сложностей восприятия. Он как бы на ладони находится, его художественный, поэтический слог. Он легко воспринимается, еще раз повторяю, но в то же время в нем есть та загадка и тайна, которая даже необъяснимо каждому, кто пытается выразить свои чувства и чаще всего прибегает именно к стихам поэта. Вот это настолько удивительно, и это было всегда, потому что, чтобы вот захотеть человеку сказать и искреннее отношение к окружающему миру, там, к природе, природе его окружающей, конечно, чаще всего он прибегает именно к есенинским строчкам, там, зеленая прическа, девическая грудь, вот тонкая березка, что загляделась в пруд. Если он хочет выразить отношение к женщине, то, конечно, невольно наиболее яростно, наиболее ярко выражают эти чувства именно есенинские строки, как бы исходящие из души каждого, кто их читает. Там заметался пожар голубой, позабылись родимые дали и так далее. Если он хочет выразить отношение к матери, то чаще всего читает: «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». И так во всем, в отношении к природе, к матери, к родине, там «спит ковыль, равнина дорогая, свинцовой свежести полынь, никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь». Настолько органично эти строчки исходят, но в этой органике, в этой простоте восприятия, в этом удивительном каком-то даже не доступном какому-то анализу вот этих строчек кроется удивительная, вот еще раз повторяю, неизведанность, тайна и загадка, которую мы, может быть, даже сейчас услышали в голосе поэта, который великолепно прочитал отрывок из «Исповеди хулигана». «Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах ваших душ, безлиственную осень. Мне нравится в потемках освещать». Он действительно освещает души, но как? Он открывает какие-то новые грани, он открывает какие-то фрагменты душевного состояния разных периодов жизни, взросления, ощущения радости или горечи этой жизни, и дает, может быть, ответы на какие-то вопросы. Даже если эти строчки, а это яростное чтение, неожиданное чтение, но истинно мастерское чтение, лишний раз подтверждающее, что Есенин не такой лилейный паренек, стоящий только у березки и ласково, лилейно читающие стихи, он освещает этот путь горько, может быть, яростно, где-то делая акценты в начале своего творчества, делая акценты, и вообще это часто ему было свойственно, особенно в ранний период творчества, на каких-то моментах жизненных, связанных, естественно, с природой среднерусской полосы, из которой он вышел, из крестьянской этой атмосферы, на каком-то удивительном, светлом, радостном восприятии жизни, ощущение труда, радости труда окружающих людей. Понимаете, ведь это не значит, что все было так благостно и хорошо. Но он умел, что нам свойственно. Ведь мы какие-то боли и обиды забываем. И поэтому он говорит как бы нашими чувствами. Он умел сосредоточить наше внимание на прекрасном. Ведь это прекрасное нас поддерживает. Оно питает душу. Там, «Я люблю тебя, Родина, кроткая, за что? Разгадать не могу, весела твоя радость короткая, звонкой песни весной на лугу. Я люблю над покосной стоянкой слушать вечером гуд комаров, а как гаркнут ребята тальянкой, выйдут девки плясать у костров». удивительно, загорятся, как черная смородина и так далее. Удивительные строчки. Вы понимаете, не все ж так было гладко, не все. Но, а потом поэт сгущает краски. И опять же, когда нам необходимо, а это оружие его, это его дело, это то, чем он живет, предвосхищая время, он должен сказать, пережив послереволюционные годы, когда ему не все сладилось, не все сбылось, когда на известку колоколен невольно крестится рука, писал Сергей Александрович, когда вдруг отказывались от духовности, от этой нравственности, от этой чистоты, и которая исходила из деревни, и он умел достаточно с удивительным, это тоже тайна и загадка, внутренним оптимизмом это отразить, даже в таких строчках, как «черная, потом пропахшая быть, как не тебя не ласкать, не любить» и так далее. Внутренний оптимизм, он нам свойственен, мы не хохочем, читая стихи Есенина, или где-то радуясь чему-то, это именно чисто российская такая черта, понимаете? Но мы радуемся в душе, она у нас поднимается, и от чтения этих стихов душа, как бы питаясь, стараясь человека поднять выше. А потом вдруг он пишет Москву Кабацкую. Почему он там сгущает краски? Да потому что он хочет там, обращаясь до этого очень нежно и легко, и где-то лилейно, и очень трогательно там к женщине, до этого там не бродить, не мять в кустах багряных, и не искать следа со снопом волос своих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда. Сейчас вдруг он бросает какие-то резкости. Почему? Отчего? Мы даже не даем этому какой-то ответ сначала, а потом вдруг понимаем, если не проводим... тут всякие были периоды прямой аналогии жизни и творчества, когда он сгущает краски, обращаясь к женщине. Да зачем он это делает? Чтобы именно там сказать, что что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, не с того ль так чадит мертвячиной над пропащей этой гульбой. Ведь вот мы сейчас услышали исповедь хулигана очень хорошо, а вот дальше он пишет: «Я все такое же, сердцем я все такое же, как васильки во ржи цветут в лице глаза». Стиля стихов, золоченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать. Действительно, его измучило желание излить свою вот эту нежную, поэтическую душу. Но она многогранна. Она не только, вот еще раз повторяю, очень нежна и лилейна. Она многогранна как жизнь России, как жизнь любого человека, который включает в себя одно, и другое, и десятое, и пятидесятое. И вот эта легкость восприятия порой Сергея Александровича, творчества его, многих снобов говорил о том, что ну вот, ну что он не такой глубокий, он не такой завуалированный, он не такой уже просто вот как... Это поэт вечный, поэт действительно, в котором кроется поистине российская душа. Да.
Как удалось Есенину интегрироваться в наше сознание, в российское, когда он писал, ну, начало 20 века, это как раз-таки взрыв интереса, ну, это индустриализация, это культ большого города, это слом всех сторон жизни, да, это... предреволюционное состояние, постреволюция. Не было не до березок, было не до природы и было не до чирикующих птичек, да, в поле. Почему стал актуальным и популярным Есенин? Не кажется ли вам, что он стал, ну, условной какой-то жертвой пропаганды в то время? Ну, то есть он стал просто такой поп, массовый, ну, именно такой поп-культовой фигурой, вот порождение массовой культуры того времени.
Вы имеете в виду прижизненные, да, еще, да? Да. Действительно, настолько тогда еще многие поняли, и сейчас вокруг Есенина разное, но тогда уже многие поняли, что в нем вот эта вот та многогранность, которая отражает действительность в самых необходимых точках отражения этой действительности и необходимости заострить на этом внимание. Вот заострить внимание на то, чтобы вот после периода НЭПа, период 20-го 30-х годов, когда создавалась Москва Кабацкая, сосредоточить внимание на необходимости сохранения духовного начала, понимаете? И поэтому, чтобы взбудоражилась душа, для того, чтобы она, понимаете, ее заставить затрепетала, подумала, как там дальше идти. Может быть, не надо отказываться от этого. Он писал такие стихи, как «Сорокауст», чтобы сказать, предвосхищая действительность, что не надо трогать крестьянина, не надо давать ему ценных указаний. Понимаете, он как бы предвосхищал то, до чего не дожил, а это 20-й год, и вообще до коллективизации он не дожил. И это чувствовали все многие. И кажется, еще современники тогда говорили, что его стихи как бы исходят из глубины души каждого. Более того, каждое новое напечатанное стихотворение Сергея Александровича как письмо от любимого к тебе. И казалось, вот напечатал он там «Не жалею, не зову, не плачу». Плачу. Понимаете? Все мы в этом мире тлены. И кажется, как еще Дыня говорила, что это обращено именно ко мне. И я отходила в сторону и читала это стихотворение, как бы распечатывая письмо от любимого человека. Вот тут как раз и... Что удивительно, и в этом тоже загадка и тайна Сергея Александровича, в том, что он как бы смешал в одно единое и конкретного человека, это тоже, это редко кому из поэтов дано, конкретного человека, Сергея Есенина, конкретного эмпирического человека, и его поэзию, понимаете? От этого были очень большие минусы, еще продолжающие, может быть, о себе заявлять и по сегодняшний день. И в то же время в этом сейчас кроется желание разгадать вот это единство. Не потому, что там Сергей Есенин сам сказал когда-то: «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою». Но в каждом стихотворении, а это художественный образ, опережающий, выходящий, отходящий от автора, иногда переходящий из, знаете, женского образа в мужской, из мужского в женский, а у него это едино как бы. У него лирический герой наделен его чертами, голубоглазый, светловолосый, подписывается часто Сергей Есенин, как в письме к женщине, понимаете? И в этом, опять же, кроется загадка, но Сергей Александрович не посвятил замечательное это стихотворение, которое чаще всего, и, наверное, правильно, как одна из граней связывается с образом, с конкретной женщиной, прекрасной Зинаиды Николаевны Райх, официальной женой Сергея Александровича, подарившей ему 2 детей. Но в то же время суть стихотворение в другом: «С того и мучаюсь, что не пойму, куда влечет на срок событий». И это чувство и понимая, Сергей Александрович еще при жизни как бы разделял. Он говорил об этом. И вот в этой разделенности, вот когда мы говорили, да, вот женщина, а вот за границу он пишет: «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». Конечно, может быть. Это не только конкретный образ, если тогда это не будет поэзией с большой буквы Татьяны Федоровны Есениной, или его бабушки, или каких-то других престарелых людей, понимаете, а Татьяне Федоровне было 40 с небольшим. Мы поднимаем значимость и той, и другой, и третьей, самой главной поэзии от того, что говорим, это образ Родины, любви, которой он клянется. И невольно, чтобы выразить эту любовь через родных и близких, мы и выражаем ее. Поэтому эти образы понятны, потому что они доступны каждому. Ну как же, мама, она роднее ее быть не может. Она женщина, Родина, мать. И отсюда вот эта вот многогранность, которую мы пытаемся как бы расшифровать, понять, почувствовать. И даже не пытаемся. У Есенина не надо пытаться. Даже порой не надо заучивать наизусть. Вы понимаете, я знаю массу людей, и сначала меня это еще в юности, когда я еще работала в Константине, удивляло. Ну как же так? Вот он не образован. Ну и что же? Люди разных возрастов, поколений, начитанности, образованности, понимаете, они любят Есенина. Это Россия, вот эта многогранность, многонациональность России он смог выразить. И куда бы ни приезжаешь, а наш музей приезжал в разные уголочки России, и особенно вот бывших союзных республик, его воспринимают как родным. В Молдове ли, в Белоруссии ли, или, извините, в Азербайджане. Мы соскучились по есенинскому слову, говорят они. Так это приятно.
Предлагаю начать голосование 134-21-35. Вы согласны с утверждением, что Есенин – это Россия, а Россия – это Есенин. Он вам близок, понятен, и никто о России так не писал, как Есенин. 134-21-35. 134-21-36. Вы не согласны с этим утверждением, и Есенин – это не вся Россия, и, в общем-то, ну, не знаю, может быть, каким-то образом он не самый близкий вам поэт и, как вам кажется, не выражает всех чаяний русского народа. 134-21-36. Пока вы голосуете, предлагаю начать принимать звонки, потому что уже оборвали
нам
телефон.
Очень хорошо.
Для этого нужно надеть наушники. 495-7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. А вот вы говорите, что Есенин, он же не только лирику писал, он же гражданские у него стихи были обалденные.
Да.
Будучи в 24-м году в Константиново, он подслушал разговор монахов и написал так. «Уж как мы их, не в пух, а прямо в прах. 15 штук я сам зарезал красных, и так же каждый всякий наш монах. Россия, мать, прости меня, прости, но эту подлость дикую и злую я на своем недлительном пути не приголублю и не поцелую. Говорите о гражданской лирике».
Спасибо большое. Вот Есенин как гражданский поэт.
Архигражданский. Даже в лирике он гражданский. Понимаете, так приятен этот вопрос необычайно. Еще при жизни не поняли так называемые поэмы о революции. Они тоже космически гражданские, если хотите. «Инония», «Преображение», «Сельский час лосослов», «Иорданская голубица» и очень многие другие, неразгаданные до сих пор. Вот наступает время действительно по-настоящему войти, вторгнуться в эту загадку, тайну загадки гражданского. Гражданской поэзии, а не гражданской ли поэзии. Сейчас мы отмечаем юбилей Первой империалистической войны, о которой писал Сергей Александрович неоднократно, во многих строчках, и в частности в той же Анне Снегиной, когда он писал: «Как прекрасна земля, и на ней человек, но сколько с войной убитых, несчастных теперь и коллег, а сколько зарыто в ямах, а сколько зароет еще, я чувствую в скулах упрямых суровую судорогу щек». Вот эта резкость, если хотите, авангардизм поэзии, это отличительная черта поэзии Есенина, которую мы сейчас должны открыть, поставить на щит. И одна из наших выставок, посвященная Великой Отечественной войне, потому что мы знали очень много сборников, с которыми просто шли на войну, на смерть. Есть сборники «Пробитые пулей», понимаете? Она так и называлась: «Наша правда в силе, наша правда в нас». И об этом, и о теме войны, и о теме вот этой гражданской поэзии, даже не лирики Сергея Александровича, хотя он и в лирике очень гражданственен, если хотите. Вот это очень интересная тема, и если вы хотите, вы что хотите? Более подробно, просто очень рамки ограничены. Мы об этом читаем отдельные лекции в музее, и мы будем создавать даже абонемент на эту очень интересную тему.
Ну, смотрите,
да, она мне не безразлична.
Если говорить про феномен Есенина, как о феномене поэта, но смотрите, как раз-таки он у большинства ассоциируется с крестьянским поэтом, не как гражданский лирик. Не кажется, ну, то есть... Не такой уж он сильный, что ли, гражданский лирик, если про него не вспоминают. Либо это как раз-таки, опять-таки, образ поэта, который выстроен искусственно им самим, и издателями, и людьми того века, которые, да, его окружением.
Он действительно, он вышел из крестьян, и не то, что муссировало это, а он говорил, что из-за огромного пласта Россия зиждилась на крестьянском восприятии мира, понимаете? Вот родились все те аспекты жизнедеятельности человека, его отношение к миру, именно на крестьянском отношении, понимаете? Но это далеко поднимается выше. И когда Есенина, тот же Григорьев рисовал в Париже на на фоне там сельских пейзажей, это ему не нравилось при всем том. Он говорил, что он ставит точки именно на самых важных, отвечающих уже городу, который, да, он приехал из крестьян, и любое там трехэтажное здание из деревни, любое трехэтажное здание тогда казалось небоскребом ему. Но именно тогда он сказал о Москве, между прочим, проехав весь мир, а для этого поэту гениальному и не надо было, что лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. И поднимая здесь, в городе, проблемы, которые, может быть, и горожане не могли бы решить, он давал, как говорится, свет, освещая его своим творческим восприятием.
Есенин – это Россия, 134-21-35. Есенин – это все-таки, точнее так, Россия – это все-таки не Есенин, а что-то другое. Например, «Мечта» пишет, что вся Россия – это Фет. 134-21-36. Продолжаем голосование. Сейчас прервемся на новости. После этого продолжим. Говорим о культе Есенина в русском сознании. 14:35 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня в программе «Русский дух» мы говорим о культе Есенина в русском сознании и говорим с директором музея Сергея Есенина, Московского музея Сергея Есенина, заслуженным работником культуры Светланой Шетраковой. Светлана Николаевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Ну вот у нас голосование идет, я даже не знаю, подводить ли его сейчас, либо как-то вот еще пускай вы поголосуете. 134-21-35, мы говорим о том, что Россия – это Есенин. 134-21-35, 134-21-36, Россия – это не Есенин, что-то другое, какой-то, может быть, другой автор. Вот Ольга пишет нам на сайт: «Люди, не понимающие Есенина, не любят Россию». Вот можно, мне кажется, как-то интегрировать в наше голосование. Люди, не понимающие Есенина, не любят Россию. 134-21-35. Но согласитесь, если вы считаете, что Есенин – это Россия, то, собственно, эти позиции должны быть близки. 134-21-36. Люди, не понимающие Есенина, не любят Россию. И вы не согласны с этим утверждением. 134-21-36. Продолжайте голосовать. Достаточно активно тут звоните. Но, естественно, я так понимаю, что сейчас у приемников находятся как раз-таки любители Есенина и его почитатели, его таланта. И что тоже, кстати, достаточно приятно, поскольку наш век-то век не поэзии. Или как? Или все-таки век поэзии, как вы считаете?
Трудно сказать, что значит поэзия, не поэзия. Поэзия, она всегда есть. Просто когда-то ее больше, читают, и были 50-е годы, когда она выходила на улицы, во дворы и на большие площадки Политехнического музея. Но поэзия, она вечна, как и слово, потому что именно в поэзии выражается концентрация всего того, что есть, происходит, и то, что, как если это поэт с большой буквы, как я люблю говорить, что то, что к чему надо прислушиваться, то, что опережает время, как Сергей Александрович.
К Есенину сейчас прислушиваются, приходит молодежь, интересы у школьников. Ну, понятно, школьников привозят на экскурсии, как обычно, школьные, а вот такие самостоятельные какие-то, может быть, туристы, молодые люди, которые действительно интересуются Есениным, возвращаются к его лирике, задают какие-нибудь каверзные вопросы.
Не без того, да. Вопросов много. Люди приходят самые разные. И по-разному бывает. Когда-то было больше раньше, сейчас чуть меньше. Ну, в силу необходимости создания, в общем, новых, конечно, программ, новых проектов, чем мы сейчас занимаемся, и у нас они реализуются. И сама экспозиция в Большом Строчиновском с точки зрения дизайна настолько необычно сделанная, я считаю, тоже поистине гениальным художником Аветом Александровичем Тавризовым, которая дает возможность как бы заново прочитать многие строчки Сергея Есенина. И от входа это музей поэзии. Нас встречает не прекрасное лицо замечательного Сергея Александровича, а именно его поэзия. Там «Несказанная», «Синяя», «Нежная», «Тих мой край», «После бурь», «После гроз», «Душа моя поле безбрежное», «Дышит запахом меда и роз». И мы сразу каждому, кто приходит, даем возможность прочувствовать в этой легкости восприятия вот ту вот неординарность, ту многогранность, ту загадку, потому что последнее слово не «росы» в этом четверостишии, а «розы», которые никогда не росли в палисаднике. Значит, незаметно для читателя Есенин сравнивает свой край с чем-то сверхъестественным, свой мир. А мир его – это не только малая родина, это Россия. И если хотите, вот тут я немножечко пос, спорю в том плане, что да, Россия, Россия – это Есенин. Но в то же время это в какой-то степени и умаляет значимость самого поэта, который выходил за рамки только, даже не только там рязанской, если хотите, московской и российской действительности по восприятию, вот, по важности тем поднятых и их решению, по мастерству их отражения, потому что не случайно в русском мире нашей планеты Есенин считается самым читаемым, официально признан ЮНЕСКО самым читаемым поэтом. И это не случайно, трудно переводимый, но в русском мире самый читаемый, потому что он поднял те проблемы, те, которые интересны каждому на Земле.
Предлагаю начать принимать звонки 495-7373-94-8. Вот 20-й звонит, 499, код начинается. Вот с самого начала программы только решила вас взять, а вы сорвались. Попробуйте еще раз дозвониться, 495-7373-94-8. Обещаю принять ваш звонок, потому что с самого начала программы вы звоните. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да, Николай. Ваш вопрос...
Да, я лично считаю Есенина первым поэтом и высшим поэтом. Это после него только Пушкин, может быть, Лермонтов и другие, и, может быть, другие какие-то бывшие, значит, правительственные поэты, я считаю, Ахматов и этот, как его?
Вы имеете в виду Ахматова, Анна Ахматова?
Да, да, Ахматова, этот... Вот. И я хочу задать, Светлана Анатольевна, один вопрос. Через 11, если я, извините, правильно вас назвал, через 11 долгих лет обещают нам раскрыть тайну или обнародовать, или вскрыть тайну, или факты сказать гибели Сергея Александровича Есенина. Скажите, нельзя ли вот как-то, не делается ли, чтобы как-то поторопить,
пораньше
сделать, потому что вот уходит... Ну, та эпоха людей, которые именно изучали больше читали Есенина.
Да, Николай, спасибо. Просто много звонков, чтобы успеть по максимуму ответить.
Да, Николай, это часто задаваемый вопрос и очень, наверное, небезразличный каждому, лишний раз подтверждающий то, что Есенина поэт и Есенина человек воспринимает как единое целое. И, может быть, в этом ничего плохого нет, но я должна сказать, что мы немножечко даже вот принижаем личность поэта этим, потому что, да, это раскроется, это время придет, но ведь поэт-то живет среди нас. И написав очень много еще при жизни, еще юном, «Я же гость твой, гость случайный», на горах твоей земля, он пришел за тем, чтобы нам открыть какие-то истины, открыть глаза на какие-то вещи, понимаете? И уже прощаясь, он в последнем стихотворении писал: «Предназначенное расставание обещает встречу впереди». Вот мы с ним встречаемся. Встречаемся не только в его праздничные дни, связанные с днем рождения. Мы каждый день с ним общаемся, мы говорим. И я говорю часто: давайте не ревновать его к будущим поколениям, потому что он... И будущим поколениям будет раскрывать глаза на очень многие тайные загадки. Все это раскроется, и будет, может быть, и открыты какие-то... Сейчас были комиссии, и, значит, была идентификация капли крови с последней записки, и были как бы возобновлены акты повешения, и утверждено, что вот Есенин сам ушел. Многие хотят, многие задают вопрос, это опять же так хорошо, может быть, говорит Сергей Александрович, что нет, вот нет и все, понимаете, а может быть, не надо смаковать эту тему, потому что он живет среди нас, он живет своим творчеством, он радует нас именно тем, что действительно вместе, а может быть, и все могло быть, потому что более изуверское прощание с ним могло бы и заставить его пойти на Голгофу, чем просто колодить или бить. Давайте отойдем от этой темы и радоваться его поэзии.
495-7373-948. Алло, здравствуйте, наконец-то вы до нас дозвонились.
Я очень рада, что я дождалась своей очереди. Очень к месту она пришлась по поводу Голгофы. Вы знаете, в 1925 году Есенин опубликовал ответ поэту Демьяну Бедному по поводу его... Алло, вы меня слушаете?
Да-да.
по поводу его Евангелия. И Демьян Бедный опубликовал совершенно срамное вот Евангелие по поводу, в то время было принято же поносить религию. У меня этот текст есть. Моя бабушка ходила на концерты, на стихи, на чтение Сергея Есенина, и она мне по памяти продиктовала ответ евангелисту Демьяну Бедному от Сергея Есенина. Это то, что было опубликовано в газете «Правда» в 1925 году. Наша гостья не возразит мне?
Нет, конечно, это есть у нас в фондах.
Если позволите, я его, хотя бы немножко... прочитаю, да. Я часто думаю, за что его казнили, за что он жертвовал своей головой. За то, что враг суббот, он против всякой гнили, отважно поднял голос свой. За то ли, что в стране проконсула Пилата, где культом кесаря полны и свет, и тень, он с кучкой рыбаков из бедных деревень за кесарем признал лишь силу злата. За то ли, что себя на части разорвав, он горю каждого был милосердно чуток и всех благословлял мучительно, любя и маленьких детей, и грязных проституток. Христос, сын плотника, когда-то был казнен. Ну что ж из этого? И все ж, когда прохожий спросил его, кто ты? Ему ответил он, сын человеческий, а не сын Божий. Ты испытал, Демьян, всего один арест, и ты скулил, ах, крест мне выпал лютый. А что, когда б тебе Господний дали крест? Или чашу с едкою цикутой? Хватило ли бы у тебя величия до конца? Последний час, по их примеру, тоже благословлять весь мир под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе. Не знаю я, Демьян, в Евангелии твоем я не нашел правдивого ответа. В нем много бойких слов, о, как их много в нем, но слова нет достойного поэта. Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил. Своим дешевым балаганным вздором ты оскорбил поэтов вольный цех и малый свой талант покрыл позором. Ну, тут еще полторы страниц.
Я знаю, да. Спасибо большое за ваш звонок. Я тоже рада, что вы до нас дозвонились. С самого начала, с первой минуты программы, вот слушательница нам звонила, и наконец-таки вот удалось вот с таким...
Да, действительно, по поводу, это отдельный разговор, в двух словах не скажешь, и отношение к Демьяну, и именно по поводу этого стихотворения, которое действительно находится в фондах, мы знаем об этом, и оно уже опубликовано, но, может быть, лишний раз это и подтверждает, и говорит о том, что Сергей Александрович, и в унисон и предыдущему звонку, он не так узок, что ли, он не так однозначен. И все сводится к тому, что он, понимая значимость пребывания своего на земле, когда день за месяц, а месяц за годы, понимаете, когда действительно то, что даже здесь прозвучало в этих строчках, не просто так жить поэту, значит, умея сосредоточить в своем творчестве и отразить еще. Поэтому и даже в Руси Советской на эту тему он, переживая, что нет у него угла и дома, и, знаете, писал там, зная, что уже у Демьяна Бедного есть особняк на Рождественском, там, если прямую аналогию проводить, поют агитки бедного Демьяна высоким криком, оглашая дол. Но именно там он как раз говорил о том, что пройдут все сложности, все трудности, что не надо нам, понимаете, как бы сосредотачиваться только надо прислушиваться, на конкретном. Не надо нам конфронтации, не надо нам биение лбами. Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, он писал. Понимая значимость свою, именно это мы и в этом как раз, вот лишний раз мы клянемся любви к России. Может быть, и миссии, загадки России, когда говорим о том, что он будет воспевать все равно, как бы там ни было, пройдет вражда племен, вот эту шестую часть земли, которая духовно все равно осталась едина и неделима, скажем так.
495-7373-948. Алло, Владимир, здравствуйте.
Алло.
Да, Владимир, добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте, Владимир Скандемировский. Вы знаете, что вы продолжаете с какой-то опаской, с каким-то оправданием говорить о таком великом поэте, что не надо. Как же не надо? Пушкина убили, Мартынов убил, Лермонтова, а в принципе тоже непонятно, как у нас выхватывают самых лучших, самых гениальных. А за Есенина, за Есениным стиле, его нельзя было читать 30-е годы, 40-е годы. Вы понимаете, мы должны знать правду. Засилье было непонятными поэтами, Пастернаком, Гумилевым. Вы почитайте, там о России что-нибудь сказано? Ахматова, что там о России? Мы там не видим ни русского бога, ни русского человека. Мы боли не видим, как русское сердце кровоточило. Оно кровоточит со времен гибели Александра Сергеевича.
Да, Владимир, спасибо за ваше наблюдение. Ну, не знаю, что-то у Ахматовой, у Гумилева и у Пастернака достаточно много нахожу про Россию, про русскую душу, если так можно сказать.
Вы знаете, вот такими рассуждениями, Владимир, мы вот пройдет это все, как я говорю, есенинскими словами, вражда времен. Мы не можем, мы принижаем, мы лишний раз даем карты в руки вот тем, кто, в общем, так или иначе нивелирует гениальность Сергея Александровича. Я не буду сейчас подчеркивать гениальность его современников, потому что каждый поэт имеет свое место. Каждый из них действительно... Но они по-разному отражают эту действительность. По-разному. И чтобы вас... Да, мой кумир Сергей Александрович, это тема моей диссертации, если хотите. Я с ним все время живу и все. Но я знаю, что с ним были параллельно и жили гениальные поэты, начиная с Владимира Владимировича Маяковского и заканчивая всеми теми поэтами, о которых вы говорили, поэтами Серебряного века. Но он по-другому отражал эту действительность, понимаете? Он включал в себе одно, и другое, и десятое, и он поднялся над национальностями. Если хотите, отражая вот эту действительность России, над разными верами России, понимаете? Сосредотачивая внимание на духовности, на нравственности, на чистоте, о чем, на патриотизме, который сейчас так важен, и мы сейчас немножко... Я вот этого просто... Я не боюсь говорить правду, но понимаете? Да, действительно, это очень свойственно Сергею Александровичу, и это надо пропагандировать, но только, извините, не с этой точки зрения, что вот он наш, русский, знамя там и все. Не только наш. Это житель планеты. И сейчас, когда наша экспозиция «О, Русь, взмахни крылами» проехала практически по всему свету, посвященная 50-летию полета Гагарина в космос, в прямом смысле преодолевшего нашего россиянина, как еще Сергей Александрович писал в «Ключах Марии», именно пространство будет преодолено, и человечество выйдет за грани всей Вселенной в космическое пространство, и сокол с голубыми глазами, именно наш, несмотря на все сложности, трудности, я сейчас как раз с этим столкнулась, была на громадной конференции, серьезнейшей международной конференции, где говорят, что дело не в том, где, в каких условиях мы живем и в каких жил Сергей Александрович, но он поднялся над всем и преодолел в переносном смысле земное притяжение и действительно стал жителем планеты. И когда эти космонавты, молодые, замечательные люди, с которыми сейчас и раньше познакомилась, они говорят, что достаточно, об этом сказал первый наш гениальный человек вообще, я считаю, космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, любивший, обожавший Есенина, написавший на его сборнике спустя 6 дней слова беспредельной искренности и любви отношения к поэту, он говорил, не надо нам сосредотачиваться на малом. Может быть, в этом миссии не будем делать акцент, мы не будем первыми заявлять о себе. Мы просто Россия, но у нас есть земля, маленькая, небольшая, не так... И надо есенинскими строчками выражать, извините, и отражать экологические проблемы, любви к травинке, братьям нашим меньшим. Впервые так сказал Сергей Александрович. И зверьё, как братья наши меньшие, никогда не бил по голове. Каждый стих мой душу зверя лечит. Это еще один из наших проектов. И мы объявляем конкурс на реализацию того проекта, в частности, Наджима, который на счастье всем будет давать лапу. И не говорить, ты черный, черной или белой, такой или другой веры, понимаете? Чтобы все были действительно едины, чтобы не было конфронтации, чтобы не было сложностей. И сейчас, несмотря на все сложности, правильно говорил Сергей Александрович, радуясь, свирепство и мучаясь, хорошо живется на Руси, мы их преодолеваем. Именно в этом году, когда сказал Сергей Александрович, меня начнут по-настоящему понимать через 100 лет моей первой публикации. 100 лет – это 14-й год. В «Мирке» было опубликовано знаменитое его стихотворение «Береза». Да, давайте заново прочитаем. Давайте поймем его удивительную философскую слагаемую. Вот эту просто то, что мы должны гордиться, что Россия имеет вот такого всемирно, космически известного поэта. Поэта, который действительно помогает выживать в самых сложных моментах. И мы здесь откроем не только сейчас новое здание наше переходит на капитальный ремонт, особнячок Гепинера, потрясающий, невольно связанный с творчеством Сергея Александровича первого московского периода. У нас впереди действительно новый проект, который даст возможность реализовать проект создания культурно-просветительского Есенинского центра, где каждый из вас может прийти и порадоваться тому, пройтись по Есенинскими вместе с ним, как бы, живущего среди нас, по всем его адресам. Мы объединим это единой экскурсионной тропой, но если мы не побываем у Бенеславской или в стойло Пегаса, или у Дункана, или в каких-то других адресах Сергея Александровича, вы придете с семьей, нет у нас сейчас инфраструктуры, но она будет, и мы это сделаем. Наступило Есенинское время, и пройдемся вместе с ним по тем улочкам, по которым ходил Сергей Александрович, которого так любили еще в те годы, в 20-е годы. Он действительно поистине был медийной личностью, и сейчас многие, вот мы создаем даже такой проект «Вастпресса», он должен выйти к юбилею, к следующему году. Пишите стихи, пишите свои отношения к этому поэту. Пусть оно даже будет и таким, и любым. Давайте не просто равняться с ним, а попробовать дать возможность... дать возможность как бы самому Сергею Александровичу, правда, у нас в жюри будут знаменитые поэты, медийные личности, актеры, которые дадут начало этому проекту «Народная книга». Он будет очень коротко, смотрите на сайте музея, буквально там за 2 месяца мы должны будем собрать огромное количество, а я чувствую по вашим звонкам, желающих принять участие в этом проекте. И я думаю, что мы действительно лишний раз будем радоваться тому, что нашим современникам, исполняющим, празднующим сегодня свой вчера, сегодня, каждый для Есенина особых дат и не надо, понимаете, свой день рождения, а мы вместе с ним говорим его строками, живем его мыслями, человеку, опережающим время, мы радуемся как конкретному брату, сыну, другу, приятелю, любимому человеку, и это замечательно.
Вот радуются вместе с Есениным, и думаю так же, как и он, и считают, что Россия – это Есенин, 95% наших слушателей, позвонивших.
Ой, 5, как это приятно, 5% Господи!
Считают, что Россия все-таки не Есенин, кто-то другой для них, видимо, ближе. 495-73-73-94-8. Буквально последний звонок, наверное. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Сделайте, пожалуйста, приемник потише.
Здравствуйте, зовут меня Ольга. Да. Я хочу сказать вот по поводу там предыдущих звонков. Между поэтами всегда есть какое-то соперничество, правда?
Безусловно.
Вот, но этого Демьяна Бедного сейчас кто-нибудь вспоминает?
Вот поэтому
я думаю, поживи, Есенин, подольше. Он прочел бы строки Анны Ахматовой. Я был тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Так он бы ей руки целовал.
Да, да, да.
Спасибо,
да,
Ольга.
Да. Совершенно согласна.
Спасибо.
Полностью.
495-73-73-94-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да,
алло.
Да, у нас прям сегодня девушки звонят очень активно. Это очень приятно и очень необычно. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Нет, мне нужен телефон «Добрые дела». Как мне связаться с Дмитрием Олешковским? Пожалуйста, помогите.
Я выпишу ваш телефон, с вами свяжусь, обещаю. 495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вам зовут? Как вас зовут?
Добрый день. Валерий меня зовут. Я выпускник факультета журналистики МГУ. В 66-м году... я получил необыкновенное наслаждение от того, что экскурсовод городского бюро, я как вот сейчас запись свою нашел, Яковлева Зоя Федоровна работала у вас в 66-м году. Это было что-то необыкновенное. Потом я уехал по военной командировке за границу из Египта в 68-м году. Это чудо какое-то. Я привез пятитомник. Их тогда можно было только за границей и на передовых стройках достать. Спасибо за внимание.
Спасибо. Была такая история очерка.
Очень много зависит от экскурсовода, от учителя. И вот сейчас наши проекты как раз связаны с Министерством образования, с молодыми, с детьми, с школьниками, с дошкольниками, с детскими садами. Мы сотрудничаем, общаемся, приезжаем к ним с передвижными экспозициями. Они приезжают к нам. И действительно, есенинское слово интересно всем и важно, и от этого становится приятнее и лучше. И не случайно, конечно, вспоминается опять же с оптимизмом сказанные его строчки. «Спит ковыль, равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать у всех у нас такая участь, и, пожалуй, всякого спроси, радуясь, свирепствуя и мучась». Хорошо живется на Руси.
Это был «Русский дух». Говорили сегодня о культе Есенина в русском сознании с директором музея Сергеем Есениным, заслуженным работником культуры Светланой Шитраковой. Спасибо вам, Светлана. Всего доброго.